Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 55 минут. Результаты парламентских выборов на Украине. Побеждает Народный фронт Арсения Яценюка. После подсчета половины бюллетеней 5-процентный барьер преодолевает 6 партий. В Верховной Раде не будет правого сектора, но будет лидер этой организации Дмитрий Ярош. Он побеждает в одномандатном округе. Депутатом по партийному списку «Батьковщины» Юлии Тимошенко стала украинская военнослужащая Надежда Савченко, похищенная и вывезенная в Россию, где ее обвиняют в убийстве российских журналистов. Сегодня Басманный суд Москвы решает вопрос о продлении ей ареста. В Литву сегодня прибыло судно-резервуар, предназначенное для терминала сжиженного природного газа. В Вильнюсе говорят, что с этим событием заканчивается эпоха зависимости страны от российского топлива. А также, почему разорились компании, которые были задействованы на строительстве олимпийских объектов в Сочи, возобновление регулярного авиасообщения между Москвой и Тбилиси, борьба с проникновением лихорадки Эбола на территорию США как элемент предвыборной борьбы и новая книга ведущего русскоязычного критика и теоретика джаза Ефима Барбана «Джазовый словарь». На Украине сегодня подводят итоги состоявшихся в воскресенье парламентских выборов. По результатам обработки почти половины бюллетеней 5-процентный барьер преодолевают 6 партий. На первом месте 21,61% голосов избирателей Народный фронт премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Совсем чуть-чуть отстает блок Петра Порошенко – 21,45%. Третье место занимает «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового – 11,1% голосов. Кстати, Садовой уже заявил, что не намерен идти в депутаты и сохранит за собой пост львовского градоначальника. Также попадает в парламент оппозиционный блок, почти 10% голосов, радикальная партия Олега Лешко, более 7%, и батьковщина Юлии Тимошенко, 5,69%. На грани прохождения 5-процентного барьера националистическая партия «Свобода» Олега Тягнибока, 4,69% голосов. Если ориентироваться на данные экзит-полов, «Свобода» все-таки попадет в Раду, а блок Петра Порошенко по итогам подсчета всех бюллетеней опередит Народный фронт. На итоговый расклад сил в Верховной Раде повлияют итоги голосования по одномандатным округам. Так, в своем округе победил лидер организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош, хотя его партия не преодолела 5-процентный барьер. Депутатом Рады станет и бывший губернатор Донецкой области, бизнесмен Сергей Тарута. По данным Центра избиркома Украины, кандидаты блока Петра Порошенко побеждают в 64 одномандатных округах, 17 кандидатов-победителей у Народного фронта. Партии лидеры выборов заявляют о готовности приступить к переговорам по формированию проевропейской парламентской коалиции и нового правительства. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Явка на воскресных парламентских выборах была несколько ниже, чем на последних президентских, и составила почти 52,5%. Традиционно самыми активными были избиратели на западе Украины, во Львовской, Тернопольской и Волынской областях. А самые низкие показатели явки зафиксированы на востоке и юге страны, в Луганской, Донецкой, а также Одесской и Николаевской областях. В новой Верховной Раде вместо 450 будет не более 423 депутатов. 225 мест займут парламентарии, избранные по партийным спискам, еще максимум 198. Победители голосования в одномандатных округах. Выборы не проводились во временно оккупированном Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса. Из 29 партий 5-процентный барьер, согласно пока неполным результатам Центр избиркома Украины, преодолевают только 6 политических сил. Однако данные экзит-полов показали победу и 7-го участника – праворадикальной «Свободы». Националисты получают примерно такой же результат, как и батьковщина Юлии Тимошенко. Около 6%. Пятое место у радикальной партии Олега Лешко до 7%, а четвертое у оппозиционного блока от 8 до 10% голосов избирателей. Один из лидеров оппозиционного блока, бизнесмен Вадим Арбинович, убежден, что их результат был бы выше, если бы смогли воспользоваться своим правом голоса все желающие жители Донбасса.
То, что нам не дали проголосовать 3,5 миллионов, это очень плохо. И то, что явка 50%, такая подведенная, что половина стороны голосовала. Это тоже плохо. Запуганные люди. Голосовало за оппозиционный блок намного больше людей, но это не про русские, не про румынские, это все про украинские люди. Мы должны думать об интересах украинцев, но нельзя донечан, харьковчан, одесситов сразу впихивать в прорусский или в какой-то мешок, потому что они не голосуют сегодня за власть.
По данным экзитполов, фаворит кампании, президентский блок Петра Порошенко, набирает 23%. Второй результат у Народного фронта премьер-министра Арсения Яценюка – 21% голосов. И третье место занимает объединение «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового – от 11 до 14%. На воскресной пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что считает Народный фронт главным партнером своей политсилы и исключил при этом возможность в состав коалиции оппозиционного блока. Петр Порошенко.
Если вы хотите меня спросить, вижу ли я Народный фронт в качестве партнеров по коалиции, мой ответ – да. Это основные наши партнеры. Мы точно должны быть вместе. У нас будет открыто предложение для очень многих. Ну, точно не для оппозиционного блока. Я заинтересован, чтобы у нас была коалиция 300 голосов. Я заинтересован в том, чтобы мы провели фундаментальные изменения Конституции, в том числе изменения по децентрализации, без которых страна не выживет. Я не буду сейчас рассказывать там о сущности изменений, но значительная часть и судебная реформа, и реформа децентрализации требует конституционных изменений. Поэтому наши двери будут открыты. И требования будут не по фамилиям. Квот не будет. Готовы ли вы отдать квоту министра такой-то политической силе? Запишите, чтобы не забыть. Нет. Потому что это я обещал украинскому народу. Квот у нас не будет. У нас есть эти 10 дней, когда мы должны сформировать, я очень надеюсь, лучшее правительство Украины. Потому что никакое другое с теми вызовами, которые сегодня стоят перед страной, не справится.
Между тем, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он входит в предвыборный список Народного фронта, заявил, что его политсила будет настаивать на кандидатуре Арсения Яценюка на пост главы нового кабинета министров.
Политическая партия «Народный фронт» не скрывала от страны и шла на выборы с ясным и четким месседжем. Мы предлагаем стране выборы премьер-министра и наш кандидат Арсений Яценюк. И коли наша партия получила такую поддержку населения, такую поддержку людей, я думаю, что было бы корректно нам в этой ситуации и предлагать партнерам по коалиции дальше это решение. Состав коалиционного правительства – это состав договоренности. Я очень рад, что мы можем с проукраинскими демократическими силами, с блоком Петра Порошенко, с нашей партией, с другими демократическими силами создать коалицию, независящую от вчерашних коммунистов и к ним примкнувших.
Впервые со времени независимости Украины в Верховной Раде не будет коммунистов. На воскресных выборах их поддержали только около 3% избирателей. Не смогла преодолеть 5% барьер для прохождения в парламент и впервые принимавшая участие в избирательной кампании партия «Правый сектор». Тем не менее, ее лидер Дмитрий Ярош будет представлять эту радикальную политсилу в Верховной Раде 8-го созыва. Ярош одержал убедительную победу в одномандатном округе номер 39 в Днепропетровской области. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Голосование на востоке Украины в тех районах, которые на украинских военных, прошло относительно спокойно. Правда, в некоторых округах оно в итоге не состоялось. Так, выборы по 105-му одномандатному округу в городе Счастье Луганской области пришлось отменить из-за непрекращавшихся обстрелов со стороны сепаратистов. Также из-за обстрела была приостановлена работа окружной избирательной комиссии в Волновахе, Донецкой области. Еще одной заметной чертой выборов на востоке стала более низкая, чем в среднем по стране, явка избирателей. О причинах апатичности избирателей и о том, как состоялось голосование в освобожденном от сепаратистов городе Славянск Донецкой области, моему коллеге Валентину Барышникову рассказал с места событий корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Дмитрий Шурхало.
Насколько я знаю, в целом по 47-му округу, Славянский еще один район и Донецкой области, то в целом здесь ситуация очень спокойная. Приезжал, кстати, в соседний со Славянском город президент Петр Порошенко, Краматорск. Приезжал, он общался с военными, он смотрел, как проходят выборы. Я неделю нахожусь в Славянске, и за неделю здесь не было ни канонады, ни никаких выстрелов.
Как люди воспринимают эти выборы? Им не до выборов, учитывая, что они только что пережили? Или наоборот, они считают необходимым пойти и что-то сделать, высказаться?
Население достаточно апатично настроено в отношении к этим выборам. И причем я бы не сказал, что эта ситуация чем-то уникальна вот именно для районов, которые как-то пострадали от боевых действий. Мне вот в начале месяца приходилось быть во Львовской области. Там тоже люди достаточно так апатично, скептично настроены относительно выборов. У людей есть определенное такое чувство, что выборы мало что решают, что эти выборы очень мало как бы отразятся на дальнейшем развитии ситуации в стране. Вот что касается вот именно Славянска, ну смотрите, если на выборах 2012 года здесь было порядка 10 кандидатов, а вот на этих выборах здесь порядка 30 кандидатов. Теперь партия регионов, которая на тот момент была самой влиятельной силой, ну, она была вообще правящей в стране и самой влиятельной силой в Донецкой области, она как бы выпала из избирательного процесса. Раньше избиратели привыкли, что им власть подсказывала голосовать, а теперь у многих такая какая-то растерянность.
Насколько они прозрачны, эти выборы?
Я общался как с членами окружной избирательной комиссии, так и с наблюдателями, в том числе иностранными, в том числе и с доверенными лицами кандидатов. Каких-то серьезных нарушений никто не заметил. Так два избирательных участка не пустили доверенных лиц одного из кандидатов. Но это как бы такие нарушения, несущественно влияющие. Другое дело. Накануне голосования прошли существенные изменения в составе избирательных комиссий. Все формально прошло сугубо в соответствии с законом, то есть это субъекты избирательного процесса решили поменять своих представителей в окружной, в участковых избирательных комиссиях. С другой стороны, что возможно, да, за этим стоит какой-то сговор одного кандидата с другим, чтобы тот отозвал своих людей из комиссии. Кандидата, у которого большие шансы на победу, но опять же нарушений закона тут нету. А вот было, мне рассказывало доверенное лицо одного из кандидатов в депутаты, что выдали, у нас же проходят выборы по смешанной системе, по спискам партийным, отчасти именно в округе, как по мажоритарному округу. Вот он говорит, что тут много голосует лиц перемещенных, контролируемые сепаратистами. Вот говорит, что одному из перемещенных лиц, которые могут голосовать только за партийные списки, ему выдали и бюллетень по мажоритарке. Доверенное лицо кандидата говорит, что он зафиксировал такой случай и оформил соответствующую жалобу. Но опять же, он мне не сказал, что это массовое приобрело характер.
Из Славянска передавал корреспондент Украинской службы радио «Свобода» Дмитрий Шурхало. Напомню, что сепаратисты на востоке Украины не признают этих выборов в Верховную Раду и намерены провести собственное голосование, собственные выборы ровно через неделю 2 ноября. И сейчас отчасти в продолжении темы украинских выборов в программе «Время свободы» депутатом Верховной Рады стала и военнослужащая украинской армии, штурман-оператор вертолета Надежда Савченко, похищенная в Донбассе и вывезенная в Россию, где ее обвиняют в убийстве российских журналистов. Савченко была лицом предвыборной кампании и первым номером в списке партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Сегодня в Москве басманный суд на закрытом заседании решает вопрос о продлении ей срока ареста, проигнорировав требования защиты о необходимости личного присутствия обвиняемой в суде. Перед началом заседания один из адвокатов Савченко также сообщил журналистам, что она отказалась проходить психиатрическую экспертизу в Московском институте сербского, куда ее перевели из следственного изолятора в Воронеже. О политической подоплеке дела Савченко рассказывает моя коллега Кристина Горелик.
По версии следствия, Надежда Савченко, участвуя в боевых действиях под Луганском, выполняла функции корректировщика огня, в результате чего погибли два сотрудника ВГТРК. Адвокаты Савченко утверждают, что согласно биллингу ее мобильного телефона, в момент обстрела она уже находилась в плену сепаратистов. Когда и где была задержана Савченко, ясности тоже нет. Согласно российским заявлениям официальных лиц, она как беженка перешла украинско-российскую границу. По украинской версии, ее похитили с территории Украины, передали российским военным и доставили в Воронежское СИЗО. В настоящее время Надежду Савченко перевели в Институт имени Сербского в Москву для проведения психиатрической экспертизы. Один из ее адвокатов, Николай Полозов, говорит про политическую подоплеку этого громкого дела.
То, что происходит с ней, это тотальнейшее беззаконие, это абсолютный юридический произвол. Ее просто немедленно необходимо возвращать в Украину. Она похищенный оттуда человек. В деле Савченко решение может быть принято только одно. На политическом уровне ее должны выдать обратно Украине. На каких условиях, это уже решает политическое руководство. Но, скажем так, продолжать уголовное дело в отношении нее абсолютно незаконно. И, на мой взгляд, даже, скорее вредит имиджу российской власти, да и России в целом в мире. Безусловно, мы ей сообщаем о новостях по ее делу, не только юридических, но и тех, которые имеют политический характер. Буквально накануне нашей последней с ней встречи Петр Порошенко заявил о том, что он разговаривал с Путиным, и Путин в курсе этого дела. И мало того, якобы Путин ему сказал, что есть какие-то новые обстоятельства в этом деле. Поэтому она, безусловно, в курсе происходящего, но она понимает, что она является заложником, является, скажем так, военнопленной. Она считает себя прежде всего военнопленной, ни в коем образом не заключенным. И, конечно же, она понимает, что в тех условиях, в которых сейчас находится российская правовая система, единственное решение, возможное ее дело, это, конечно же, принятие политического решения о ее обмене, выдаче или каким-то иным образом отправьте ее обратно домой. Что касается какого-то вот боязни какой-то тюрьмы и так далее, у нее этого нет.
Выборы в Верховную Раду, в которых заочно принимает участие Надежда Савченко. От партии «Батьковщина», лидером которой является Юлия Тимошенко. Она и предложила Савченко идти на выборы в качестве депутата. Теперь Россия будет нести огромные репутационные потери, считает адвокат Николай Полозов.
Представьте, вот она станет депутатом, да, поскольку она идет номером один, и «Батьковщина» набирает достаточное количество голосов для того, чтобы Савченко прошла в Верховную Раду. Как будет вот Российская Федерация у себя держать иностранного депутата? Юлия Тимошенко не так давно заявляла о том, что она попробует делегировать полномочия Савченко в парламентскую ассамблею Совета Европы. Это уже международный дипломатический статус. И все это дело Надежды Савченко мы с самого начала защитники призывали отпустить ее, поскольку репутационная удавка на шее российской власти в связи с этим делом затягивается с каждым днем все сильнее. И, на мой взгляд, такие издержки, которые уже есть, превышают, наверное, все возможные бонусы от ее вот такого незаконного задержания в качестве заложника.
То, что Савченко пошла в политику, было неизбежно, считает Владимир Тихий, режиссер документального фильма про Надежду Савченко «Наша надежда».
Многие наши руководители добровольческих батальонов сейчас оказались там в первой десятке, а то и пятерке списков разных партий. Естественно, это как бы вносит во всю эту историю некий как бы такой свой оттенок, кто кого хочет использовать, и для чего, и каким образом, и то есть, что это как бы заигрывание, опять же, там, с электоратом. То есть, это очень, скажем, неоднозначная ситуация. Но в данном случае, например, в случае Савченко, которая является политической заключенной, и шаг, который она сделала, чтобы пойти вот в политику и там получить статус депутата Украины, а потом этот статус каким-то образом использовать там на каком-то мировом поле правовом, это шаг продиктован вот неизбежностью.
После избрания Надежды Савченко депутатом возникнет уникальная политическая ситуация, способная нанести заметный урон репутации России на международном уровне. Законно избранный Верховную Раду Украины действующий депутат будет находиться в российской тюрьме. Пока же будущий украинский политик занимается деятельностью правозащитной. Надежда Савченко написала письмо уполномоченному по правам человека в России Элле Панфиловой, где просит омбудсмена обратить внимание на недопустимые условия содержания женщин в российских СИЗО. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас американские новости. В конце прошлой недели и в минувшие выходные три американских штата – Нью-Йорк, Нью-Джерси и Иллинойс – ввели принудительный карантин для всех, кто прибывает на их территорию из Западной Африки и теоретически мог вступить там в контакт с людьми, инфицированными вирусом лихорадки Эбола. Карантин в первую очередь коснется американских медиков, ухаживающих в Африке за больными этой смертельно опасной лихорадкой. Федеральное правительство пока не планирует вводить такой карантин по всей стране. Более того, многие специалисты-медики считают, что необходимости отправлять на карантин всех подряд нет, и что действия властей штатов мотивированы политически, а не основаны на научных фактах. Подробнее корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Власти этих штатов приняли решение о введении карантина после того, как в четверг на прошлой неделе лихорадка Эбола была диагностирована у 33-летнего нью-йоркского врача Крэга Спенсера, работавшего в рядах благотворительной организации «Врачи без границ» в Гвинее. В Нью-Йорк Спенсер вернулся еще 17 октября, и первое время он прекрасно себя чувствовал. Однако 23 октября у него появились первые симптомы лихорадки Эбола, высокая температура и ощущение слабости. Спенсер немедленно обратился в больницу, и его поместили в инфекционный изолятор, где он проходит курс интенсивного лечения. Представители властей и медики говорят, что вероятность того, что от Спенсера могли заразиться оказавшиеся с ним в одном вагоне метро пассажиры, жильцы его дома или посетители кафе, где он обедал, минимальна. Вирус лихорадки Эбола не передается по воздуху или через воду. Заразиться можно только в результате непосредственного контакта с биологическими жидкостями больного, причем только в том случае, если у него налицо ярко выраженные симптомы. До сих пор никаких новых случаев заражения в Нью-Йорке зафиксировано не было, и даже подруга Спенсера, с которой он живет под одной крышей, после тщательной проверки в больнице была отпущена домой. Федеральные власти не считают необходимым вводить обязательный карантин для всех прибывающих из Западной Африки медработников, называют инициативы Нью-Йорка, Нью-Джерси и Иллинойса непродуманными и опасаются, что они могут сослужить медвежью услугу. «Мы дали губернаторам этих штатов понять, что мы обеспокоены в связи с тем, что принятые ими и не базирующиеся на научных данных решения могут привести к неумышленным негативным последствиям в области борьбы с вирусом Эбола в Западной Африке», говорится в заявлении, которое Белый дом в воскресенье передал средствам массовой информации. Вот как объясняет позицию администрации президента США Барака Обамы директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Он выступал в воскресной программе телекомпании ABC. Если бы меня спросили как ученого и медика, я бы не рекомендовал введение карантина. Мы должны принимать решения на основании научных данных, а мы знаем, что люди, у которых нет симптомов лихорадки Эбола, не представляют никакой угрозы. По словам Энтони Фаучи, принудительное помещение на карантин медиков, возвращающихся из Западной Африки, может привести к тому, что в будущем они перестанут туда ездить, а это, в свою очередь, негативно скажется на усилиях по борьбе с вирусом. Первым человеком, принудительно поставленным на карантин, оказалась в штате Нью-Джерси медсестра Кейси Хикокс, в пятницу вернувшаяся в США из Сьерра-Леоне, где она работала вместе с «Врачами без границ». Никаких признаков заболевания у нее обнаружено не было. Чувствует она себя хорошо, однако ее продолжают держать в изоляторе. Причем, как она утверждает, в первый день с ней плохо обращались, недостаточно кормили, не позволяли принять душ. На следующий день после помещения в изолятор Хикокс заявила о намерении подать в суд на штат Нью-Джерси, а газета Dallas Morning News опубликовала статью Хикокс, в которой та писала следующее. «Я сидела одна в изоляторе и думала о многих коллегах, которые вернутся обратно в США и испытают такие же муки, что и я. Заставит ли и их почувствовать себя преступниками и заключенными?» Губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, тем не менее, уверен, что поступил правильно, приняв решение о принудительном карантине. «Я сожалею о том, что медсестре были причинены неудобства, но меня больше беспокоят неудобства, которые могли бы возникнуть, если бы зараженный человек с симптомами лихорадки оказался бы среди граждан». Отменять свое решение о принудительном карантине Крис Кристи не собирается. Более того, он считает, что рано или поздно меры, принятые в Нью-Джерси, должны быть введены по всей стране. По мнению обозревателей, такая позиция Кристи, который является республиканцем и потенциальным кандидатом на президентских выборах 2016 года, объясняется еще тем, что он ни в коем случае не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он готов отменить свое решение под давлением со стороны Вашингтона. Однако призывы Белого дома и ситуация вокруг медсестры Хикокс, похоже, возымели воздействие на губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. В воскресенье вечером он объявил о смягчении условий карантина для возвращающихся из Африки медработников. Вместо того, чтобы помещать этих медработников в изолятор в больницах, им будет разрешено находиться у себя дома в течение 3 недель с момента возвращения в США и проходить медицинский осмотр там. Как заявил в этой связи мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, медики, добровольно отправляющиеся в Африку помогать больным лихорадкой Эбола, являются героями, и властям надо относиться к ним с уважением. Он сказал, что считает неправильным то, как обошлись с медсестрой Кейси Хикокс в штате Нью-Джерси.
Рассказывал Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас о российских новостях. В октябре началась процедура банкротства очередного из десятков подрядчиков сочинских олимпийских строек – предприятия «Тоннель-Дорстрой». Банкротство почти всех кубанских компаний, участвовавших в строительстве объектов инфраструктуры Олимпийского Сочи, а также фирм из других российских регионов – это одно из экономических последствий крымской кампании российских властей, выяснила у экспертов моя коллега Евгения Назарец.
Пожалуй, самые известные сочинские банкроты – это тоннельный отряд 44 и омское НПО «Мостовик». Руководитель тоннельного отряда 44 Ливан Гаглидзе арестован и находится под следствием, а руководство «Мостовика» было обвинено в завышении смет. Предприятие находится в процессе банкротства и получает судебное решение о взыскании сотен миллионов рублей в пользу своих кредиторов. Другие олимпийские банкроты – преимущественно кубанские предприятия, такие как «Тоннель-Дорстрой», строительная компания «КДБ». В аналитическом докладе оппозиционеров Бориса Немцова и Леонида Мартынюка о подготовке к Олимпиаде обосновано предположение, что резкое повышение цены олимпийского строительства с 300 миллиардов до 1,5 триллиона рублей произошло из-за повышения смет, целью которого было обеспечить суммы для так называемых откатов и распила. Те, кто банкротится после Олимпиады, заявляют, что и этого не хватило. Не были учтены, например, затраты на перемещение к местам стройки и содержание там рабочих. Не были, дескать, предусмотрены средства на выкуп земли и многое другое. По словам сочинских банкротов, именно эти незапланированные расходы легли на их плечи и были так велики, что возникли непосильные долги. Основатель проекта «Ложь путинского режима» и один из авторов упомянутого доклада Леонид Мартынюк выдвигает свою версию того, как престижные олимпийские подряды стали гибельными для предприятий, которые до этого стабильно работали годами.
Моя гипотеза состоит в том, что у одних подрядчиков был доступ к телу, у других не было. Я имею в виду доступ к людям, которые принимали решения об увеличении смет. То есть, когда была первоначальная смета, это был прикидочный расчет в 2007 году, то Олимпиада ценилась 12 миллиардов. После того, как в Гватемале было принято решение Олимпийским комитетом, что Олимпиада будет проходить в России, после этого у людей выросли аппетиты. Но дело в том, что у кого-то была возможность договориться об откатах, взять подряд, строить, и потом в дальнейшем увеличивать эту смету и договариваться с тем, с кому откатываются деньги. А у некоторых не было возможности. Вот те, у кого не было доступа к делу, сейчас страдают. Первый случай, это был публичный такой, Ахмед Билалов, еще до этого, летом 2012 года, против компании «Мостовик» были возбуждены уголовные дела, их обвинили в том, что они завысили стоимость объекта. Это очевидные признаки того, что вот у этих людей не было достаточных связей. То есть они договаривались, столько мы потратим реально на стройку, столько откатим, и все будут довольны. Но в процессе стройки оказывалось, что да, они что-то не учли, какие-то реально там объекты были плохо просчитаны. Плюс кому-то надо было, оказывается, больше дать денег, они давали больше денег. А когда надо было увеличить, они не могли договориться об увеличении. Ну и в итоге сейчас их банкротят.
О том, что олимпийское строительство будет убыточным для тех, кто за него взялся, говорили с самого начала. Но при этом речь шла и о том, что подготовка Сочи к Олимпиаде – дело государственное, и всех, кто добровольно-принудительно получил этот почетный долг и священную обязанность, Кремль не оставит без налоговых льгот и другой помощи. Об этом, в частности, в эфире «Радио Свобода» говорил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Брали, потому что вполне допускали, что когда настанет время возвращать кредиты, выйду с предложением о реструктуризации, и с большой вероятностью эта реструктуризация будет проведена. То, что, собственно говоря, мы сегодня и наблюдаем.
И эта схема действительно работает, но не решение для всех банкротства, которые уже произошли после Сочинской Олимпиады, автор доклада «Ложь путинского режима» Леонид Мартынюк не считает фиктивными, когда процедура банкротства нужна, чтобы не отдавать разворованные кредиты. Он предлагает воспринимать происходящее как доказательство того, что экономики в олимпийском строительстве было гораздо меньше, чем политики и коррупции. Именно поэтому Леонид Мартынюк не берется делать прогноз, может ли хоть один из ныне преследуемых участников государственных договорных схем откатов и распилов нарушит молчание, чтобы рассказать, как строили к Олимпиаде.
Но они публично, естественно, не заявят о том, что были договоренности об откатах. Потому что пока они не заявили публично об откатах, у них есть возможность все-таки как-то выйти на то, что они поделятся со следователями, прокуратурой и выйдут под домашний арест. Поэтому эти люди, они будут до последнего рассчитывать на то, что все решится нормально и они обойдутся только банкротством. Руководитель тоннельного отряда 44, который строил дублер курортного проспекта в Сочи, Леван Гаглидзе, он был в мае 2013 года арестован. То есть тут тоже явно неэффективно. Но вот если мы посмотрим на компании Ротенбергов, у них все нормально. То есть у братьев Ротенбергов был доступ к телу. Это тело им, что обещало, то и дало, у них все нормально. Их компания не обанкрочит.
Леонид Мартынюк дает понять, что, по его мнению, при таком, как в Сочи, подходе к реализации государственных проектов, очень многое зависит лично от Путина и его, если так можно выразиться, настроения. В период мобилизации добровольцев на подготовку к Олимпиаде в Сочи настроение было скорее оптимистичным, и ситуация в России была другой, пока дело не дошло до аннексии Крыма. Еще год назад профессор Высшей школы экономики Иван Родионов строил такие прогнозы.
У России есть очень большой потенциал, еще как бы неиспользованный, который, на мой взгляд, нам даст там, даже в Сочи совсем плохой ситуации. От полутора до двух лет определенного такого спокойствия, это возможность зарубежных заимствований. У нас сейчас наши зарубежные займы очень небольшие. И государство может вполне суверенного долга достаточно много образовать. Просто Олимпиада на виду, поэтому это видно. А ведь есть множество других проектов, которые находятся в таком же положении, также неэффективно, с такой, с чисто экономической точки зрения, если не иметь в виду политику.
С тех пор, как в ноябре прошлого года экономист Иван Родионов сказал о полутора годах спокойствия и стабильности в российской экономике, Россия присвоила Крым и за это угодила под международные экономические санкции. Крыму теперь тоже нужны российские деньги и не только на содержание бюджетной сферы. Расширение переправы, чтобы без проблем достигать полуострова, минуя территорию Украины, модернизация курортного сектора, инфраструктуры – все это теперь сложно будет сделать по сочинской формуле, говорит автор проекта «Ложь путинского режима» Леонид Мартынюк.
Сегодня все нормально, патриотизм, Крым наш, а завтра проблемы начнутся с выплатами пенсии, зарплаты, и все может случиться. Мы перестали на Западе выдавать кредиты российским бизнесменам, банкам. Дело в том, что когда началась олимпийская стройка, будущее было радужным, и поэтому он спокойной душой эти 50 миллиардов отдал частично на стройку, частично на распил. А с Крымом тяжелее ситуация. Крым никто не признает России. Для всего мира, для всех общественных организаций, международных институтов, для всех это Украина. Поэтому рассчитывать на то, что ты вложил 50 миллиардов долларов в Крым, и потом это тебе принесло какой-то пиар, это польза, очень трудно.
По словам Леонида Мартынюка, украинская проблема и Сочи связаны не только через крымский вопрос. Олимпийское строительство закончено, соревнования прошли, а в Краснодарском крае до сих пор действует особое политическое положение, когда общественных активистов арестовывают по надуманным предлогам, когда дела о порче забора губернатора оборачиваются для экологов реальными сроками и бегством за рубеж, как для Евгения Витишко и Сурена Газаряна. Сам Леонид Мартынюк сейчас вынужден находиться в Праге. Его и еще нескольких общественных активистов правоохранители взяли в оборот в период подготовки к несостоявшемуся маршу за федерализацию. Леонид Мартынюк по этому поводу лишь заметил. Краснодарский край сейчас прифронтовой регион. Украина близко. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы», которую, напомню, вы можете слушать на сайте свобода.орг и на коротких волнах. У микрофона Марк Крутов. В Литве сегодня состоялась торжественная церемония встречи судна-хранилища по перевозке сжиженного природного газа для первого в стране Клайпедского терминала по его обработке и дальнейших поставок литовским потребителям. Новая схема снабжения Литвы природным газом по планам начнет функционировать в начале декабря, и, как уверены в Вильнюсе, она позволит снизить, а впоследствии и вовсе избавиться от зависимости страны от российского «Газпрома», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Построив терминал сжиженного природного газа, мы демонстрируем, что, когда хватает политической воли, смелости, даже маленькое и сравнительно небогатое государство может предпринять действия, ведущие к самостоятельности. Так в интервью Национальному радио сказала президент Литвы Даля Грибаускайте. «Для нас это означает безопасность, альтернативные поставки газа», – отметила руководитель. «То, что мы отменяем свою прежнюю энергетическую изоляцию от европейского рынка и зависимость от одного поставщика – «Газпрома». Литва может проявить волю и принимать стратегические решения, сама без посторонней помощи на свои средства осуществлять проекты большого масштаба», – подчеркнула президент. Разработка этого проекта в Литве началась в 2009 году при прежнем правительстве консерваторов. Соответствующий закон был принят в 2011 году, и вот за 3,5 года терминал построен. В регионе Балтийского моря подобный объект есть только у Швеции, говорит депутат Сейма, член партии консерваторов Раса Юкнявичене.
Это исторический момент. Долго, много работали насчет нашей энергетической независимости. Не так легко было. Кремль очень сопротивлялся. Еще наше правительство начало этот проект. Социал-демократы работали дальше. Общими силами сейчас у нас будет терминал, который снизит нашу зависимость от российского газа. До сих пор мы на 100% зависим от российского газа. И это, конечно, исторический момент, и я очень рада этому. Не удалось Кремлю остановить этот проект, как удалось, например, с атомной электростанцией. Европа разная очень. Государства, как мы, которые были под оккупацией, конечно, мы больше зависимы от российского конкретно газа. Больше Центрально-Восточной Европы это зависимость. Я думаю, что Литва станет хорошим примером.
На днях премьер-министр Литвы Альгердас Буткевичус подтвердил, терминал сдан государственной комиссии, ее члены приняли этот объект, и судно может зайти в порт и швартоваться. Накапливаемый в терминале газ, который Литва будет закупать в разных странах по рыночным ценам, с помощью специальных коммуникаций будет поставляться в газораспределительную систему и подаваться потребителю. Комментарий политолога Альвидаса Медалинскаса.
Событие важно не только для Литвы, но и других балтийских стран. Все три до сих пор зависимы от российского газа. Так вот, терминал эту зависимость очень снижит и, конечно, сильно повлияет на цены газа, которые последние несколько лет были в Литве самые большие в Европейском Союзе. Терминал сможет принять 4 миллиарда кубических метров газа. Для Литвы в прошлом году потребление было 2,7 миллиардов. Больше, чем 1 миллиард, еще возможно, для того, чтобы подключились партнеры из Латвии и Эстонии, если у них будет такое желание.
Традиционным способом газ из России при таком терминале будет продолжать поставляться. Повлияет это на общую цену, формирование цены?
Да, я думаю, повлияет на цену. И, конечно, в случае непредвиденных обстоятельств полностью удовлетворить потребности Литвы в газе. Конечно, этот вариант был бы более дорогим, если прогнозы, что цены сжиженного газа тоже могут упасть из-за сланцевой революции в мире, из-за того, что Литва сможет в будущем принять не только норвежский газ, как сейчас, а, наверное, тоже и американский. Я имел в виду ту непредвидимую политику России, которая могла даже грозить членам Европейского Союза совсем недавно, что она может вообще прекратить поставки газа, если эти страны не будут действовать так, как России хочется. Так вот, этот терминал действительно обеспечил бы потребности Литвы, чтобы такого не случилось, хотя Литва на пути российского газа в Калининградской области, и пока нет ветви, отделенной с северного потока «Газпрома» по Балтийскому морю в Литве, газ Россия будет поставлять. Это важно для Калининградской области.
Говорил Альвидас Медалинскас. Ирина Петерс для «Радио Свобода».
И еще о новостях из соседних с Россией стран. Сегодня российская авиакомпания «Аэрофлот» впервые за долгие годы выполнила прямой регулярный рейс из Москвы в Тбилиси. Вскоре летать из российской столицы в грузинскую, как предполагается, начнут и другие авиакомпании. Соглашение, достигнутое на переговорах между представителями правительств двух стран, позволяет десяткам российских и грузинских авиакомпаний возобновить регулярное авиасообщение, прерванное после шпионского скандала в 2006 году и окончательно прекратившееся после российско-грузинской войны в 2008. О том, как удалось возобновить регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, при том, что между этими странами до сих пор нет официальных дипломатических отношений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
По сообщению Департамента авиационного транспорта Минэкономразвития Грузии, сразу после достижения принципиальной договоренности о возобновлении регулярного авиасообщения, около 20 российских компаний обратились с просьбой о получении соответствующей лицензии, в том числе Аэрофлот, Вим-Авиа, Глобус, Сибирь, Трансаэро, Уральские авиалинии, УТР и другие. Наиболее важным событием считается возвращение в Грузию Аэрофлота. С 27 октября российский авиагигант начинает выполнение ежедневных рейсов по маршруту Москва-Тбилиси-Москва. Причем московское направление настолько популярно, даже несмотря на визовый режим между двумя странами, что российские авиакомпании, возможно, будут выполнять по 2-3 рейса в течение суток. Единственная проблема – это требование грузинской авиакомпании Аэрзена о сохранении паритета. Генеральный директор компании Яси Зауташвили заявил журналистам, что власти любой страны, цитата, «защищают свой авиарынок от иностранных компаний», конец цитаты. Но эта проблема легко решаема за счет предоставления единственной сравнительно крупной грузинской авиакомпании права летать не только в Москву, но и в другие российские города. Что касается коммерческой стороны регулярных рейсов, судя по активности авиакомпаний с обеих сторон, у их менеджеров нет никаких сомнений в успехе. Правда, цены пока довольно высокие. Например, билет в один конец Тбилиси-Москва стоит $225. Для сравнения, билет одной из нескольких турецких лоукостеров до Стамбула обходится по пассажиру всего лишь $80. Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией прервалось осенью 2006 года после скандала с арестом в Грузии 4 российских офицеров по обвинению в шпионаже. На короткое время полеты возобновились весной 2008 года после встречи Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Но уже через несколько месяцев из-за конфликта вокруг Южной Осетии все рейсы вновь отменили. И только после смены власти в Грузии Москва и Тбилиси стали прощупывать возможность возобновления авиарейсов. Эта тема стала одной из центральных в ходе пражских встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина. Сначала дипломаты двух стран договорились о чартерных рейсах. Они выполнялись часто, почти ежедневно, но не имели прочной основы в виде двусторонней договоренности, то есть разрешение выдавалось отдельно для каждого рейса. Но в ходе дальнейших консультаций сторонам все-таки удалось договориться о возобновлении регулярного авиасообщения. В интервью «Радио Свобода» посол Зураба Башидзе заявил, что достичь прорыва удалось благодаря доброй воле, проявленной с обеих сторон.
Это на самом деле была одной из тем, которые мы обсуждали и обсуждаем до сих пор на наших встречах в формате двустороннего диалога, транспортной коммуникации, в частности, восстановление регулярных авиарейсов. Это так была задача с самого начала. Ну, отрадно, что в конце концов мы решили эту проблему, и регулярные рейсы восстанавливаются. Я думаю, что это будет иметь такие позитивные практические результаты. Это должно увеличить количество посетителей в Грузию. Мы заинтересованы в увеличении туристов из России. Это должно снизить стоимость авиабилетов, что очень немаловажно, поскольку снижение вот этой стоимости напрямую связано с увеличением количества туристов. В целом, это явно позитивный шаг, и я думаю, вот среди тех практических вопросов, которые мы старались решать и пили, вот восстановление регулярных рейсов один из таких, так сказать, заметных шагов.
Считает господин Абашидзе, в Грузии нет противников возобновления регулярных авиарейсов в российские города. Ни одна политическая сила, в том числе национальное движение экс-президента Саакашвили, не выступает против. Причина, опять-таки, в популярности этого направления. Во время российского эмбарго люди летали в Москву и другие города России через Минск, Ереван, Баку, Киев, Стамбул и даже Мюнхен. Михаил Саакашвили всячески пытался возобновить прямые регулярные авиарейсы, чтобы привлечь российских туристов, ведь он хотел превратить туризм в основную экономическую отрасль страны и многого добился. Число российских туристов росло и растет из года в год. Но что еще более существенно, регулярные рейсы возобновляются в условиях, когда Россия и Грузия все еще не восстановили дипломатические отношения и не преодолели разногласий по важнейшим вопросам, в том числе евроатлантических устремлений Грузии, а также статуса Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Thank you. А в завершении программы «Время свободы» о неполитической теме в нашей традиционной для понедельника книжной рубрике. Петербургское издательство «Композитор» выпустило новую книгу ведущего русскоязычного критика и теоретика джаза Ефима Барбана «Джазовый словарь». Это страшно полезная для каждого любителя джаза энциклопедическая книга по теории и истории джаза. Словарь содержит джазовые термины и включает в себя статьи, посвященные разным аспектам джазовой теории, истории, стилистики, субкультуры, базовым элементам. Элементом джаза. Ефим Барбан изучает теорию джаза более полувека. Он один из создателей первого в Советском Союзе джазового клуба D58, издатель самиздатовского машинописного журнала «Квадрат», автор первой советской книги о фри-джазе «Черная музыка, белая свобода». Много лет Барбан вел музыкальные программы на BBC, в последние годы выпустил энциклопедические книги «Джазовые опыты», «Джазовые портреты», «Двухтомник», «Джазовые диалоги». Автор «Джазового словаря» рассказал моему коллеге Андрею Шарму о своем видении современной джазовой карты мира.
Американский джаз по многим причинам находится сейчас вне конкуренции и находился всегда. И дело не только в его глубокой укорененности в американской традиции и культуре, и даже не в том, что все джазовые новаторы, создатели новых джазовых стилистических направлений, там, скажем, от Армстронга, Паркера, до Колтрейна, были американцами. Недосягаемость Соединенных Штатов объясняется прежде всего мощной джазовой инфраструктурой, мощный институт джазового образования, обширную джазовую аудиторию, институт джазовой критики, джазовые исследовательские центры, специфическую и специализированную прессу, множество джазовых фирм грамзаписи, фестивали и все прочее. Огромную сеть, кстати, джаз-клубов. Сейчас где-то в районе 120-130 американских университетов и колледжах существуют джазовые факультеты и кафедры. И в Америке трудно обнаружить среднюю школу, в которой не было бы джаз-оркестра или джаз-ансамбля.
Не обидно, значит, будет для европейских джазовых музыкантов сказать, что Европа – это вторая джазовая лига?
Ну, по сути дела, да, но проблема заключается в том, что в наиболее джазовых странах, таких как, скажем, Франция или Польша, можно туда включить и Германию, Голландию, есть много блестящих музыкантов, превосходно играющих. Кстати, очень многие европейцы, переехав в Соединенные Штаты, стали джазовыми звездами. Ну, возьмем, к примеру, британский джаз, который мне здесь ближе всего. Звездами на родине джаза стали такие англичане, как, скажем, бенд-лидер Рэй Нобл, пианисты Джордж Ширинг, Мариан Макпартленд, Виктор Фейлман, басист и бенд-лидер Дэйв Холланд, гитарист Джон Маклоклин. Но американский приоритет существует, это приоритет в новаторстве и в уровне джазовой культуры в целом. Я бы не сказал, что перепад колоссальный в мастерстве, но вот в обширности и в наличии огромной джазовой галактики в Соединенных Штатах, несравнимой с джазовым ресурсом Европы.
Нескольким странам Европы в вашей энциклопедии уделены отдельные статьи. Это такая, выглядит как большая джазовая пятерка: Великобритания, Франция, Германия, Польша и Россия.
Вы знаете, России, в принципе, не повезло с джазом. И история российского джаза в основном пришлась на советский период, а советская власть джаз не особенно жаловала. Лишь в середине 50-х в Советском Союзе начал возникать джазовый андеграунд, и музыканты начали копировать американские образцы. Весь довоенный советский джаз был по существу танцевальной и салонной музыки. Это был, я бы назвал его, псевдоджазом. Синонимом слова «джаз» все времена вообще в России стал фокстрот. И российский джаз лето так на 50-60 выпал из мирового джазового процесса. Но в 80-е и 90-е годы был значительный отток джазовых музыкантов из России на Запад. Уехала масса народу, прекрасных музыкантов, скажем, вот Валерий Пономарев, Николай Левиновский, саксофонист Вадим Вядра, Роман Кунцман, тромбонист Назаров, пианист Вячеслав Ганелин. Можно, конечно, говорить о том, что в России существуют значительные крупные таланты. Ну, я бы назвал, скажем, таких людей, как Герман Лукьянов, Давид Голощекин, там, Игорь Бриль, Алексей Кузнецов, Игорь Бутман. Но в целом российский джаз можно рассматривать в контексте мирового джазового процесса. При этом сравнении оказывается, что он носит довольно периферийный, я бы сказал, провинциальный характер.
Ефим, а почему в ваш большой список вот этот ведущих европейских стран вошла Польша? Тот же железный занавес. Откуда в Польше вдруг такие джазовые традиции?
Что касается Восточной Европы, то это самая джазовая страна, оказавшая колоссальное влияние на развитие советского джаза. Не только джаза, но и на развитие советской культуры того времени. Вся советская интеллигенция 50-х, 60-х годов учила польский язык и читала польские книги. Я сам выписывал вообще полдюжины польских журналов. Бродский мне как-то говорил, что, по сути дела, ему пришлось учить тоже польский язык, чтобы читать поэзию на польском языке, переведенную, скажем, с английского. Джаз польский оказал колоссальнейшее влияние на развитие российского джаза, и первые фестивали, которые посетили российские джазмены, были в Польше, скажем, в Сопоте, джаз-джамбари в Варшаве. Так что Польша сыграла колоссальную роль в развитии не только национального джаза, но и джаза во всех республиках советского блока того времени, в частности, российского тоже.
Одно из главных, пожалуй, характеристик джаза, судя по вашей энциклопедии, это способность саморазвитию и импровизации. У меня даже, признаться, возникло ощущение, что золотая эпоха джаза вообще в целом позади, и что во многом эта музыка исчерпала потенциал своего творческого развития. Я не прав?
Вы во многом правы. Я, честно говоря, довольно пессимистично смотрю на нынешнее состояние джаза. Хотя джазовый мейнстрим сейчас пестрит блистательными именами, там Уинтер Марсалис, Джордж Редман, Дэвид Мюррей, Николас Пейтон. Однако золотая эпоха джаза – это 30-е годы, серебряные я бы назвал 50-е. До середины 60-х новые джазовые стили возникали примерно каждые 10 лет. А вот с середины 60-х, после возникновения фри-джаза, стилистическое развитие джаза, в принципе, застопорилось. Те гибридные джазовые сплавы, скажем, с роком, поп-музыкой, мировым фольклором, джаз-рок, фанк-джаз, эсид-джаз, этно-джаз, получившие название фьюжн, выходят, в принципе, за пределы джазовой эстетической системы и размывают джазовые жанровые признаки. Эти гибридные и частично только джазовые жанры ориентируются, в принципе, на эстетику поп-культуры. Джаз демонстрирует стилистическую исчерпанность, обернувшуюся музыкальным манеризмом во многом. Да, в принципе, и музыканты калибра, скажем, Армстронга, Эллингтона, Майлса Дэвиса, Паркера, Колтрейна, Мингуса – перестали возникать в джазе. И медленно, но верно, джаз превращается в академическую музыку, в музейное, скажем, искусство. Но вы знаете, я бы не назвал нынешнее состояние джаза музыкальным кризисом, тем не менее. Я вот сейчас вспоминаю свой разговор с блестящим саксофонистом американским Скоттом Гамильтоном, который сказал, что в этой ситуации джаз может пойти по пути развития академической музыки, где, в принципе, тоже вообще после бурного развития авангарда существует стилистическая исчерпанность, и если вы посмотрите на филармонический репертуар, то это все классическая музыка 18-19 века, может быть, начала 20-го. Так вот, там люди ходят слушать не столько музыку, сколько исполнителя. И за счет новой интерпретации старого музыкального материала происходит значительное развитие художественной системы.
Что сейчас лучшее в джазе, на ваш взгляд?
Если говорить о джазовом мейнстриме, а туда входят сейчас практически все современные стили джаза, там, начиная от бибопа, пула, вест-коста, прогрессива и так далее, то сейчас можно говорить о том, что в джазе существует такое плотное ядро блестящих мастеров, которым принадлежат такие люди, как, скажем, Уинтер Марсалис, трубач, Рой Харгроув, трубач, масса других музыкантов, которых часто объединяют названием «необоб». Это блестящие мастера, но, в принципе, они повторяют то, что делали до них джазовые классики, начиная, скажем, от Армстронга и до Колтрейна. По сути дела, в джазе сейчас происходит, так сказать, эпигонское развитие традиционных стилей. И то, что происходит сейчас в джазе, я бы назвал ретро-джазом. Это музыка, которая в значительной степени копирует то, что в джазе было, но это не значит, что это, скажем, неталантливые эпигоны. Трудно выделить вообще то, что самое значительное. Значительные сейчас просто люди. Но, к сожалению, уровень этих людей не дотягивает до гигантов золотой эпохи джаза и даже серебряной эпохи джаза.
Ефим, если я попрошу вас подобрать музыкальный гимн к своей энциклопедии, какую композицию вы выберете?
Передо мной несколько композиций, которые бы я выбрал. Я бы выбрал, скажем, композицию Джона Колтрейна «A Love Supreme», или я бы выбрал одну из композиций Эрика Долфи или Чарли Мингуса. Я бы выбрал аранжировку Гила Эванса с участием Майлса Дэвиса из его альбома «Sketches of Spain». Я думаю, что вот этот «Sketches of Spain», который аранжировал Гил Эванс на тему испанского композитора Родриго, я бы сделал эпиграфом к своей книге. Это замечательная музыка, на мой взгляд.
Ефим Барбан рассказом о своей книге «Джазовый словарь» завершает программу «Время свободы». Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени подведет мой коллега Андрей Широградский. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».